Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит рубрика «Гость в студии». У микрофона Мария Заостровных. Сегодня будем очень интересного гостя допрашивать и про очень интересную тему поговорим. Ну вот, например, знали ли вы, что у города есть запах? Ну вот, допустим, у нас у Екатеринбурга запах есть. Что это за запах? Как вообще его учуять, выходя на улицу? Поговорим сегодня с журналистом, блогером, парфюмерным экспертом Натальей Шаховой. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вообще вам пришла идея в голову, что у города есть запах? Потому что я, допустим, пока вот не увидела анонс вашего мероприятия, вашей лекции, мне даже в голову на самом деле не могло прийти, что у города есть какой-то запах, притом этот запах парфюмерный, а не какой-то природный, ну там, допустим, не знаю, запах листвы, запах озона в воздухе, что-то вот такое. А тут оказывается, что парфюмерия, речь идет про духи.
Ну, начнем с того, что парфюмерия, хорошая парфюмерия, это всегда некие воспоминания человека в каких-то памятных моментах, о памятных местах, где он был, о каких-то детских воспоминаниях, воспоминаниях, связанных с первой любовью и так далее. И пожалуй, самым первым парфюмерным воспоминанием, связанным с местом, как ни странно, был самый продаваемый до сих пор в мире аромат, это Шанель номер 5. Его создатель, русский француз Эрнест Бо, эмигрировавший во Францию и там создавший этот аромат, он рассказывал, что Шанель номер 5 – это его воспоминания о службе в российской армии на севере России, воспоминания о Кольском полуострове, где он служил. То есть вот эта арктическая зима, он ее захотел воссоздать в запахе, и так родилась Шанель номер 5, хотя кажется сейчас, что этот аромат ничем не должен напоминать там северную зиму. И точно так же до сих пор очень многие города имеют даже целые парфюмерные марки, которые рассказывают об этих городах. Есть парфюмерная марка, посвященная, например, Нью-Йорку. И каждый ее аромат – это некое место в Нью-Йорке. Там Централ Парк, Гарлем, Брайтон-Бич и так далее. То есть те места, которые к конкретным местам в Нью-Йорке посвященным. Это какая-то липовая аллея, которая на 5-й авеню идет. Это запахи каких-то кафешек, каких-то мест, где собираются люди. Есть такие ароматы, посвященные, есть такие марки, которые выпускают ароматы, посвященные, например, Берлину. Очень красивые, очень такие яркие, природные и не только запахи. Есть отдельные парфюмы, посвященные разным городам. На ум приходит сразу первый парфюм, посвященный Москве, «Красная Москва». Хотя тоже это, конечно, не то, как пахнет, например, Москва. Какой-то период времени Москва именно так и пахла, когда этот аромат стал мега популярным. Но это, конечно, было не тогда, когда его создавали.
А когда его создавали, то есть это что-то, но это же что-то какое-то такое, даже не цитрусовое, насколько вот я помню вот этот вот запах.
Это достаточно тяжелое, да, большое количество цветочных ингредиентов. И сейчас ароматы, они намного легче, чем вот та изначальная «Красная Москва», и даже ее сейчас выпускают в более легких консистенциях, чуть облегченный вариант. А изначально, да, это достаточно тяжелый, там роза, там гвоздика, там еще большое количество цветочных эссенций.
Когда он стал популярен, видимо, так идешь по улице, у всех это «Красная Москва», и действительно складывается впечатление, что вот ровно так город и пахнет. Понятно, с «Шанелью номер 5» история довольно-таки известная, но вот про зарубежные города больше хотелось бы узнать, кому вообще первый раз пришла идея создать вот какой-то аромат, который бы соотносился не с человеком, там не был создан специально для какой-то царской персоны, особой персоны, да, а именно для города.
А вот тут, я думаю, что эта идея, наверное, как-то пришла в голову, когда парфюмерия, в принципе, получила свое распространение, это конец 19 века, и... Ну, если честно, ароматы были связаны действительно больше с людьми. Например, аромат «Русская кожа» был посвящен императору Александру I, и его создали его тогда, когда войска российские пришли в Париж. и французы узнали, что такое русский, что такое русская кожа, да, ну вот чему посвящен аромат. Есть ощущение, до сих пор очень много ароматов, посвященных России, и они связаны с кожаными ароматами и с дегтем.
Тяжелые, наверное, да?
Они по-разному. Есть русская кожа, которая больше такая замшевая кожа, но вообще в традиции русской выделки кожи это использование дегтя, поэтому эти ароматы, которые связаны с, в названии с русской, и русской именно кожей, они немножко такие с дегтью, с березой.
Угу.
Вот. А есть ароматы, которые посвящены каким-то, вот это, вот как сказать, это посвящено месту или посвящено событию. Есть, например, марка Memo, они, создатели этой марки, это семейная пара бизнесменов, они ездят по всему миру и придумывают ароматы, связанные со своими путешествиями. У них есть аромат, посвященный острову, где они провели свой медовый месяц. Есть ароматы, посвященные тоже России, у них в Сибири посвященный аромат есть. Они путешествуют, и они посвящают своим воспоминаниям, но вместе с тем и тем местам, которые вызывают эти воспоминания. И, как правило, парфюмы, посвященные городам, это тоже некое воспоминание. То есть человеку свойственно запоминать места и события своей жизни, в том числе и обонянием. И мы так запоминаем детство свое, да, детство это не конкретное, это не только конкретное место, там, это конкретные запахи, там, запах елочных игрушек, елки перед Новым годом, да, и запах какого-то сада у бабушки, я не знаю, куда нас привозили в детстве, запахи какой-то пыли чердачной и так далее, то есть мы так запоминаем мир, какие-то съедобные вещи, которые мы впервые попробовали где-то, с этим у нас складывается ассоциации, и в том числе ассоциации, сложно сказать, это ассоциации места или истории нашей жизни.
Но, с другой стороны, ведь у каждого эти ассоциации свои, и
да,
как
да.
создать какой-то один общий аромат, который всем понравится. То есть тут, я так понимаю, некий риск, либо вот понравится, либо нет.
Ну, я думаю, вообще современная, особенно парфюмерия, это парфюмерия личных импрессион, впечатлений, и она не связана, особенно нишевая парфюмерия, она не связана с коммерцией. То есть нет задачи понравиться всем, не бывает так. Даже те ароматы, которые, ну, некие ароматы любви, это ароматы, которые одним нравятся, другим нет, других они вызовут совершенно чисто противоположное чувство. Поэтому аромат города – это некое воспоминание неких людей о своем городе. И задача стать прям символом города. Были такие попытки, пытались люди, компании пытались сделать, в том числе пытались воссоздать аромат, связанный с русскими городами. Там американская марка делала ароматы Владивостока, Москвы, еще нескольких городов.
Не получилось.
Ну, они были, они продавались, но это не коммерчески успешные, так скажем, ароматы. Хотя есть прекрасные какие-то образцы про ту же Москву, например, там французская марка Монталь. У нее, по-моему, или в 17-м, или в 18-м году вышел аромат «Рандеву с Москвой». Есть нишевая марка, очень известная, аромат очень интересный. Как правило, почему-то русские ароматы, ароматы, связанные с Россией, они такие немножко про черную смородину, про какую-то вот такую листву, какую-то такую.
При том, что это довольно странно, потому как смородина как раз не растет. За границей.
В Москве это точно не растет.
Да,
но
то
почему-то,
есть...
да, нет, есть вот
откуда
ощущение.
Взяли?
Есть такое, вот все ароматы, которые имеют название «русский лес» или связаны с русским лесом, они все со смородины. Я даже в свое время спросила у мамы, я говорю, почему, ну, вот, говорю, странное такое стойкое ощущение у зарубежных парфюмеров. И мама сказала, что в ее детстве смородина действительно была лесная ягода, как малина, только потом ее культивировали. Поэтому вот русский лес – это действительно черная смородина, как ни странно. Вот, поэтому ассоциативные ряды такие у всех очень разные. И не сказать, каким образом это все рождается. В голове у парфюмера, в голове… Ну, чаще это не в голове у парфюмера, а в голове у заказчика этого парфюма. То есть нос уже работает, человек, который создает парфюмы, он работает по некому техзаданию. И чем оно точнее, чем интереснее эти ассоциативные ряды, тем интереснее получится аромат.
А вообще, кстати, хотелось бы поговорить про то, как создаются современные какие-то ароматы. Пока еще, да, мы не добрались до аромата города Екатеринбурга, но обязательно доберемся. Вот буквально кратко, как это происходит. То есть понятно, что есть некий парфюмер, который умеет создавать ароматы, но он работает наверняка в какой-то лаборатории, и он сам придумывает эти ароматы. Он куда-то едет, изучает особенности там города, изучает особенности человека, которому... для которого, да, он аромат создает. Или же есть какая-то большая корпорация, в которой есть там и пиарщики, и имиджмейкеры, и весь вот этот вот пласт народа, и в итоге ему просто дают там, не знаю, техническое задание, в котором, значит, должно быть вот то-то, то-то, то-то в аромате, а парфюмер уже по-готовому создает. Как это происходит сейчас?
Ну, вот, если честно, это все вместе. Есть, да, есть действительно несколько совершенно, их не больше сотни в мире, совершенно потрясающе интересных людей, которые умеют создавать эти ароматы. Это долгие годы обучения. Практически все они начали заниматься этим. Они очень многие из них, это потомственные парфюмеры, они выросли в семье парфюмеров, они этим занимались с детства, знали про это. Во всяком случае, они работают либо в какой-либо корпорации, есть такие непосредственно компании, которые занимаются созданием ароматов. Их несколько во Франции, есть в Америке, есть в Швеции, есть еще, ну, в нескольких странах есть такие компании. Либо они работают как независимые парфюмеры, и к ним действительно приходит либо клиент, либо компания, которая хочет создать свой аромат, в том числе парфюмерная компания, у которой есть какая-то идея, есть общий какой-то некий бренд, и в соответствии с задачами этого бренда они приходят к парфюмеру, обращаются за какой-то идеей. Так, например, есть компания, которой арт-директором является японский модельер, она дама, а компания называется Comme des Garçons. И всякий раз у них есть аромат, есть какая-то идея создания аромата. Вот они как раз сделали ароматы города как такового. У них есть аромат, он называется, два аромата, Adore 53 и Adore 72. Это Adore — это запах. Запах 53 – это 53 городских запаха, собранные в один парфюм. Он такой очень на любителя. Да, пахнет всем. Но, естественно, достаточно приятные запахи собраны, хотя нет, там есть и кудрон, есть и асфальт, есть и все, что встречается на улицах. Соответственно, 72 – это запах 72 ингредиентов подобных. А есть у них, например, серия, и эти ароматы создавали им профессиональные парфюмеры. Есть у них, например, серия, которая посвящена ладанам. Вернее, название у нее «Ладан», и дальше идет название места какого-то храма. Она посвящена нескольким религиям. Вот русской религии, православию, посвящен аромат под названием «Загорск». Да, есть такой аромат, совершенно русский «Ладан».
Почему
и тоже
не Москва какая-нибудь?
Ну, потому что Сергиев Посад, ну, да, бывший Загорск, там. Да, угу. Соответственно, это некая православная мекка российская, и аромат посвящен, ну, называется «Загорск». Угу. И там действительно, действительно есть такое ощущение, что ты, ну, вот стоишь в храме. Аромат создавал при этом очень известный французский парфюмер. Не знаю, был ли он когда-нибудь в реальном православном храме. Но в Загорске вряд ли, скорее всего, ну, в православном храме, будучи французом, скорее всего, был.
Ну да, там много очень, да, православных.
Да, то есть эти ароматы, это создают, вот он независимый. Время от времени он работает в какой-то компании, создает для нее целое направление, там, несколько ароматов, но, как правило, он работает как независимый парфюмер. Ну, и да, есть некие штатные парфюмеры, но ну, вот по такому принципу, например, работали в советское время, в каждой фабрике имелся свой штатный главный парфюмер. И лаборатория находилась непосредственно на территории самой фабрики. Это не везде. Во Франции есть маленькие парфюмерные ателье, где есть тоже свой штатный парфюмер, который создает некие ароматы. Они создают их, либо выпуская под своей маркой, либо выпуская на заказ кому-то.
Сколько вообще в России парфюмеров у нас сейчас? Если сейчас... по миру всего их 100, то вот...
Ну вот, это вот опять же, смотря кого называть парфюмером. Есть, в России сейчас появилось несколько таких людей, которые называют себя парфюмерами и делают ароматы под собственными брендами, и там сотрудничают с какими-то марками, но вот сказать, что это некое... что они имеют некую там мировую известность, и им заказывают зарубежные бренды для того, чтобы они делали ароматы для них, такого нет. В основном это все-таки некие такие мастеровые, некие, то, что называется крафтом, во Франции это называется артизан, ремесленник. Но в этом как бы нет ничего плохого, это, собственно, вся парфюмерия с этого и начиналась. Вот. Но вот сейчас в России так. Есть там на Новой Заре какой-то некий свой парфюмер, они даже обучают к себе, привозят, устраивают курсы у себя, но вот такого, как в других странах мира, у нас сейчас, к сожалению, уже не так.
Ну, то есть буквально 1-2 парфюмера на всю Россию?
Больше, и среди них есть тоже, да, интересные, они все учились, естественно, у французов, учились в мировых вот этих парфюмерных школах. Но сейчас что-то пробуют. Это вот так, как я уже сказала, это дело не одного дня. И одно дело, когда парфюмер у него, он в третьем поколении парфюмер, там в четвертом поколении, у него папа, дедушка, все этим занимались, они, он жил среди этого, он знал вот, что в этих склянках находится. Нос, он же тоже, это же орган, который можно развивать, и он должен развиваться, если ты работаешь парфюмером. И первое, с чего начинается учеба у парфюмеров, их заставляют запоминать определенные ингредиенты, то есть разложенные на ингредиенты составляющие.
А, то есть сначала ты их унюхиваешь, а потом уже как-то...
А потом ты начинаешь их смешивать, да. Но ты должен точно понимать, что ты смешиваешь и с чем ты смешиваешь. Это в том числе химическое образование и очень натренированный нос.
А если поговорить, опять же, немножко про заграницу и про запах городов, то вот на данный момент какой аромат в первую очередь за границей связывают с Россией?
Ну, вот я говорю, что есть очень такие четкие два направления. Это русский лес и русская кожа. Эти два аромата до сих пор очень много в разных компаниях ароматов с таким названием. И русский лес, это вот он какой-то больше в тайгу, и есть ароматы тайга, есть аромат тундра, это французские ароматы, они посвящены, естественно, нашим лесам, вот, и кожаный аромат, он практически, повторюсь, есть практически у всех очень крутых марок.
То есть пока ничего не поменялось в этом плане?
Такого, что Россия с чем-то... Вот с чем бы нам хотелось, может быть, да, ассоциироваться, с чем-то там новым или каким-то хорошо забытым
старым. Я не знаю, там что там, самовары, пряники, медведи, цыгане с балалайками.
Ну, вот есть ароматы, компания называется «Вагабон», и как раз у них есть аромат «Зачарованный лес», посвященный русскому лесу, и еще несколько ароматов, посвященных непосредственно России. У них сами флаконы, они расписаны под гжель, под хохлому, но ароматы очень, очень красивые, очень дорогие, очень строгие по всем канонам французской парфюмерии созданные, и в них ни матрешек, ни медведей.
Если вернуться к разговору про Екатеринбург, какой аромат связан с Екатеринбургом? Кто его создавал?
Ну, вот попытки создать ароматы, связанные с Екатеринбургом, я просто, когда готовилась к лекции в музее Екатеринбурга, я изучала эту тему, порылась в разных-разных источниках. Мне казалось, что когда у нас в городе появилась своя фабрика, должны были какие-то появиться ароматы, связанные с, в том числе, Екатеринбургом. А наша фабрика «Уральские самоцветы» появилась здесь в 1942 году. Это эвакуированная фабрика «Новая Заря». И, ну, первоначально они выпускали только мыло и там порошки, то, что нужно было для нужд военного времени, а затем начали выпускать и ароматы в том числе. Но ароматы, особенно первоначально, это были те же самые ароматы «Новой Зари», просто в какой-то некой, иногда другой упаковке. А, по идее, то же самое. И парфюмеры были с «Новой Зари», потом приглашали других парфюмеров. Ну, там есть несколько ароматов, посвященных Бажову, но они как-то к Екатеринбургу...
Чем они пахнут? Интересно.
Они тоже такие чисто там цветочные, альдегидные. В общем, в них нет какой-то какой-то такой эстетики, которая выделяла бы их среди ароматов тех времен.
Угу.
То есть чисто ароматы тех времен совершенно такие же, как все ароматы там, 50-х-80-х годов в Советском Союзе. Ничего нового и ничего того, что выдавало бы в них некий там дух тогдашнего Свердловска. В 2013 году у нас в городе тот же музей провел конкурс. Попросил специалистов, горожан, придумать запах, посвященный Екатеринбургу. Победила девушка. Ее аромат, он у нее в варианте назывался «Виз», потом его назвали что-то про дух Екатеринбурга в 2013 году. И аромат такой был... Его заказали, его выпустили в качестве сувениров, он был распродан, но как-то на этом все закончилось, вся эта история. Этот аромат, он начинался такими легкими цитрусовыми нотами, но потом вот он уходил там, в кедр и в хвойные какие-то, тяжелый такой, конец у аромата был тяжелый. К сожалению, я его не застала, надо, наверное, попросить музей, вдруг у них осталось что-то, посмотреть, как он выглядит. Это вот была такая попытка номер два, вернее, это городская была попытка создать такой вариант аромата. Но есть еще аромат, который в нашем... Есть еще два аромата, которые посвящены непосредственно нашему городу и появились у нас не так давно. Эти ароматы придумала чета Ельциных. Уже когда Борис Николаевич был... не президентом, был на пенсии, они с женой поехали в Грасс, место, где производятся все французские ароматы, и там есть компания «Галимар», которая работает с клиентами, то есть клиенту предлагается придумать некий условный аромат, он работает со специалистами, специалист по его заказу отрабатывает этот аромат, предлагает несколько вариантов, и на каком-то они останавливаются, его выпускают для клиента. Так родился аромат «Уральская тайга», это аромат Бориса Николаевича, созданный Борисом Николаевичем Ельциным. Он прям вот такой очень... У него очень серьезный такой
мужской
дух, он
такой.
Очень мужской, uh-huh. Очень там и те же можжевеловые ноты, и те же пихтовые, хвойные и так далее ноты. Он прям вот очень такой серьезный. И аромат Наина. Вот аромат Наина – это ее воспоминания молодости о Свердловске. В том времени, когда там она была такая молодая, красивая, влюбленная и так далее. Вот это очень интересный аромат. Он такой с первого затеста такой ретро-ретро, потому что он пудровый аромат. Это те ароматы, которые были популярны в ее молодости.
Uh-huh.
Но при более глубоком знакомстве там действительно есть. Там есть и липовый цвет, там есть и ландыш, там есть какие-то сирень цветущая. Вот эти вот все цветочные ноты, которые действительно ассоциируются с центром нашего города, с нашими скверами, с нашими улицами. Весенний такой Екатеринбург, весенний Свердловск в ее трактовке. И аромат очень интересный. Они его выпускали, то есть с 2002 года этот аромат выпускался только для них, то есть он у них заканчивался, им его компания снова выпускала. А уже когда в Екатеринбурге открылся Ельцин-центр, родные Бориса Николаевича и Наина Иосифовна сама тоже вспомнили про эти ароматы, заказали его небольшой партией в «Галимар». И сейчас он продается в музее, оба эти ароматы продаются в музее Ельцина, их можно купить, любой горожанин. И, насколько я знаю, это сейчас один из самых распространенных сувениров города. Очень парфюмерные маньяки заказывают, да, вот читаешь, когда отзывы об этих ароматах, отзывы начинаются: «Я заказал так долго, там искал людей, которые привезут мне его из Екатеринбурга», потому что ароматы действительно продаются только в одном месте, только у нас, только в Екатеринбурге, только в музее Ельцина. Ароматы, да, вот ароматы, посвященные нашему городу 100%, и пока еще более современных версий нашего города у нас, к сожалению, не существует. Я очень надеюсь, что это будет исправлено.
А какие еще города, кроме вот Екатеринбурга, имеют свои собственные запахи? Или вот мы такие особенные?
И из российских
да,
городов?
Да.
Ну вот я уже упоминала Владивосток.
Угу.
По-моему, в 13 или в 15 году была такая идея, и даже ее как-то какое-то время средства массовой информации поддерживали, но как-то потом это все куда-то ушло, не знаю, почему не получилось. Была идея действительно найти очень хорошую, какую-то не нашу компанию, очень хороших носов, которые бы создали ароматы наших городов для такой некой, ну, это туристическая история для повышения туристических возможностей городов, там аромат, связанный с Сочи, аромат, связанный с Петербургом и так далее и тому подобное. В Питере долгое время существовала и сейчас существует фабрика «Северное сияние». Они, сейчас она уже, по-моему, не производит ароматы, но одно время у них там тоже были ароматы все-таки как-то Петербургу. Его стилистике, его красоте посвященные ароматы были. Вот, но вот я говорю, эта идея с туристическими, туристическая эта идея как-то, я не нашла ее продолжения, я нашла информацию о том, что там, вплоть до того, что уже чуть ли не готовился этот тендер какой-то, в общем-то, чуть ли не всемирный, да, потому что, ну, действительно искали очень хорошую компанию, очень хороших носов, которые это все разработают, но как-то вот, отдельные какие-то вещи
не
были.
Не пошло, видимо.
Да, отдельные какие-то вещи были, вот, как я сказала, уже там с Владивостоком, с Москвой связаны. Ну и как-то и все.
Угу. Ну и чтобы закончить нашу программу неким таким, опять же, практическим звеном, хочу вас попросить рассказать нашим радиослушателям о том, как правильно наносить духи для того, чтобы унюхать всю, вот весь парфюмерный букет, который присутствует в ароматах. Ну, то есть это же в любом случае современные духи, это же несколько каких-то ноток.
Да, ну есть моноароматы, но в основном, конечно, это сбор.
Да, как их правильно наносить вообще, в принципе, чтобы не было избытка запаха, чтобы люди не шарахались от тебя, да, чтобы они как-то тоже... Ну и прежде чем наносить, конечно же, да, вот как весь букет унюхать.
Но существует несколько правил нанесения парфюма, и все очень сильно индивидуально. Зависит от возраста, от кожи, от самого парфюма. То есть парфюмы более стойкие, есть парфюмы легкие, есть парфюмерные ноты, которые уж как раскроются, тут так буквально один пшик, и ты сутки будешь, все вокруг будут знать, что ты прошел. Вот, это, конечно, ароматы, которые предназначены не для, скажем так, офиса и большого количества скоплений людей. И есть, для того, чтобы понять на себе аромат, рекомендуют нанести его на запястье, но это, скорее всего, связано больше даже не с тем, что там он как-то по-другому раскроется. Ну, есть такая версия, что те места, где кровь пульсирует, лучше всего ее заметно, то есть на пульс, наносим туда аромат. Ну, как правило, там туда там часы носят, браслеты носят, то есть это как бы не очевидно совершенно. На сгиб локтя наносят аромат для того, чтобы самому понять, насколько тебе, как раскроется на тебе этот аромат. Это непременно нужно наносить на кожу, конечно же. Кожа должна не пахнуть при этом.
Прежде чем купить, надо обязательно...
Надо попробовать на себе, потому что то, что мы пробуем на блоттерах, на бумажных листочках, это не полное раскрытие аромата, он все равно смешивается с запахом, собственно, бумаги.
Помещения.
Да, помещения и всего остального. То есть аромат, да. И он раскрывается в течение некоторого времени, некоторые ароматы, ну, до нескольких часов раскрытия происходит, поэтому, естественно, нужно попробовать аромат на себе, чтобы понять, насколько он тебе нравится. И дальше уже, собственно, исходить из этого. В основном, конечно, все ароматы предназначены для нанесения на кожу, то есть нет смысла наносить их на одежду, кроме тех ароматов, которые там есть специальные дымки для одежды. Аромат лучше всего держится на тех местах, которые, ну вот как я уже сказала, связаны с пульсацией, и те места, которые связаны с естественными запахами человека, это места роста волос, это, ну вот опять же там за ухом, это не самое удачное место, потому что за ухом там жирнее кожа, на ней по-другому будет раскрываться аромат. То есть несколько пшиков на себя сделать, но вот опять же я говорю, это все очень индивидуально и зависит очень много от самого аромата. Поэтому пробуйте. Недостаточно доносите еще, перебор в следующий раз не перебарщивайте. Ну, то есть знакомьтесь с ароматом, просто посвятите этому какое-то время, попробуйте. Люди, занимающиеся парфюмерией, увлекающиеся парфюмерией, они называют это разносить аромат. То есть попробовать, как он на тебе будет в разное время суток, в разную погоду. От этого тоже очень много зависит. Естественно, в жару аромат будет ярче, чем, скажем, в межсезонье. На холоде аромат вообще по-другому ляжет, потому что кожа в другом состоянии, и ты в другом состоянии, и обонятельные рецепторы тоже в другом состоянии. На морозе ты будешь чувствовать совсем другие ароматы ощущать, чем в теплом помещении и так далее. То есть, в общем, тут такое очень сильно индивидуально. Это завораживающий совершенно мир, просто это стоит попробовать, найти какой-то свой вариант.
Сколько новых каких-то нюансов оказывается связанных с нанесением духов, даже так. Наталья, спасибо вам огромное. Я напомню, что сегодня у нас в программе принимала участие журналист, блогер, парфюмерный эксперт Наталья Шахова. Говорили мы про всевозможные ароматы, ну и в частности про ароматы города. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!